Добрый день, это подкаст «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах, от Кубы до Китая. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Генсек КПК и председатель КНР Си Цзиньпин отныне официально объявлен новым великим кормчим, заняв в истории страны и китайской компартии место, равное Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Формируется ли в современной КНР новый культ личности великого императора Си? Каковы планы Си Цзиньпина по возвращению Китаю утраченного величия? И присуща ли нынешнему китайскому обществу ностальгия по ушедшим мифам, по эпохам великих императоров прошлого или по временам Мао Цзэдуна, такая же, как у части современных россиян, тоскующих по Российской империи или по СССР и великому товарищу Сталину? Завершившийся в Пекине 11 ноября 6-й пленум ЦК КПК, уже названный историческим и почти совпавший по дате с 100-й годовщиной основания Компартии Китая, в итоговой резолюции впервые открыто назвал решающей роль Си Цзиньпина в деле великого возрождения китайской нации. Последний идеологический труд Си Цзиньпина, посвященный социализму с китайской спецификой, охарактеризован как квинтэссенция китайской культуры. Всем его деяниям и политическим решениям придано отныне почти мистическое, судьбоносное значение. И в этой резолюции, официально подводящей итоги всей истории КПК, и во всех других партийных документах, и в уже стартовавшей интенсивной пропагандистской кампании, начиная от школы вузов и заканчивая кино и телешоу, Си Цзиньпин отныне превозносится как лидер, равный Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Цитата. Товарищ Мао привел страну к победе над угнетателями, товарищ Дэн принес процветание, а теперь товарищ Си ведет народ в новую эру национальной мощи. Это говорится в определяющей всю историю КПК теперь итоговой резолюции пленума. О новом культе личности Си Цзиньпина, официальном и неофициальном восприятии современной политики и давней истории в Китае и о том, чем ностальгия китайского общества отличается от российской, мне сегодня рассказывает китаист Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Коммунистическая партия Китая, основанная 100 лет назад, в 1921 году, ведь с самого начала создавалась и потом реформировалась, до середины 50-х годов, как минимум, по лекалам ВКПБ, КПСС. Потом все изменилось, но в наши дни ее руководящая роль по-прежнему закреплена в Конституции Китая, и конечной целью официально все еще заявлено построение коммунистического общества.
Да, абсолютно точно. Китайская компартия, во-первых, это очень гибкий механизм, и не надо понимать, что та компартия, которая была в 1921 году, это та же самая компартия, что и сегодня, как минимум по своим идеям. Действительно, сегодня и в Конституции сказано, что компартия является руководящей силой китайского общества. Более того, и во всех официальных документах записано, что Китай является социалистическим государством, и никак по-другому, и все разговоры о том, что это капиталистическое государство, это абсолютно неправильно. Но есть такая приписка: социализм с китайской спецификой. То есть, самое главное здесь, конечно, специфика. И мы просто привыкли воспринимать социализм, и, собственно, коммунизм, именно так, как его описывал Маркс и потом в ленинских трудах. То есть, прежде всего, когда собственное средство производства принадлежит именно государству от начала до конца. И какое-то время в Китае это было. Но сейчас мы видим совсем другой тип социализма, которым и руководит, строго говоря, Компартия Китая. Огромное число средств производства принадлежит именно частным компаниям, причем малым и средним компаниям. И вот эти малые и средние компании сегодня дают более 60% всего ВВП страны, и в этих компаниях работает более 80% населения страны. То есть, в общем, если брать именно по цифрам, Китай в данном случае развивает именно частную собственность. Но при этом ключевые позиции держат в руках именно государство во главе с Компартией. Это значит, что все стратегические важные объекты промышленности, банковская сфера и так далее, это, конечно, государственная доминанта. Как раз Китай нашел вот эту вот устойчивость между, с одной стороны, развитием рынка, который, конечно, в Китае есть, и, с другой стороны, очень жесткой идеологической схемой. И вот здесь как раз главный вопрос, что важнее для Китая, для рядового китайца и для товарища Си Цзиньпина, экономическая составляющая или все-таки идеологическое. И долгое время, практически на протяжении последних 10-15 лет, многие наблюдатели, эксперты говорили: слушайте, ну Китай, конечно, больше про экономику, а не про политику. Главное – накормить народ, и это правильно. Но как раз в последний год-то все изменилось. Мы видим, что когда экономика достигла определенного уровня развития, то есть она не может развиваться до бесконечности, когда экономика получила атаку в момент мировой пандемии, когда вообще Китай стал быть атакован США, и это серьезный на самом деле удар, сработал механизм самосохранения. Китай стал искать внутри себя ядро, вокруг которого можно сплотиться. Я имею в виду не структуру, а именно идеологическое ядро. И вернулся опять к усилению идеологической концепции. То есть экономика стала вторична, а первична – это национальное воспитание, национальная концепция. И во главе этого все стоит, конечно, Компартия Китая.
Тут я хотел как раз поговорить подробнее о ее лидерах. Существует ли в современном Китае и в КПК культ высших партийных руководителей? Мао Цзэдун и Дэн Сяопин – это фигуры прошлого, но Си Цзиньпин – живой человек, нынешний лидер, и тут его, что называется, живьем приравнивают к полубогам на последнем пленуме. О каком повороте в жизни партии и государства это говорит?
Давайте напомним, какие вообще были повороты. Абсолютно правильно. Есть два лидера, я сейчас не имею в виду Си Цзиньпина, которые изменили судьбу Китая, по крайней мере, по китайской идеологии. Во-первых, это Мао Цзэдун, и здесь говорится о пленуме 1945 года. Это тот пленум, когда Мао стал великим кормчим, то есть великим Мао Цзэдуном, и когда все его соперники были, по сути дела, повержены. И именно вот эта компартия после 1945 года, она и взяла власть в свои руки в 1949 году. Ну и таким образом, собственно говоря, Китай стал социалистической страной. Это первый поворот. И второй поворот – это 1981 год, пленум, когда Дэн Сяопин объявляет о строительстве социализма с китайской спецификой, и с этого момента начинается грандиозная китайская перестройка, итоги которой мы видим вот сейчас. И вот сейчас, судя по всему, начинается третий этап, когда Си Цзиньпин также объявлен абсолютным лидером Китая, который имеет право, это очень важно, на свои идеи и теории. То есть теория Си Цзиньпина, так же, как есть теория Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Теперь, судя по всему, начинается третий этап. Си Цзиньпин – это уже не председатель КНР, хотя официально у него именно такое звание. Он не просто генсек ЦК КПК, хотя он действительно обладает таким званием. Он лидер-теоретик, он человек, который, безусловно, войдет в историю как человек, изменивший лик Китая. Пока он еще, конечно, не изменил, но все движется именно к этому. И если мы посмотрим, кто вокруг Си Цзиньпина, то, конечно, специалисты знают и других членов Политбюро, постоянного комитета Политбюро, но это все даже не вторичные, а третичные фигуры по отношению к Си Цзиньпину. Он стал абсолютным лидером, и не случайно многие заговорили о культе личности. И вот здесь вопрос, это что, Си Цзиньпин так хочет быть частью этого культа личности, точнее центром? Я думаю, что, как ни странно, сама вся ситуация ныне подталкивает. Когда Китай приходит в критическую идеологическую ситуацию, не экономическую, а идеологическую, то механизм, он создан так, что он выдвигает из себя лидера, как было когда-то с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, который и является собой воплощение всех национальных идей. И не случайно, например, все крупные за последние годы мероприятия, которые проводил Китай, например, это «Один пояс, один путь», или идея единой судьбы человечества, то, что было выдано Си Цзиньпином, или идея, например, к 2060 году полностью избавиться от вредных выбросов и перейти на зеленую экономику, вот все это формально было выдано лично Си Цзиньпином, не Госсоветом КНР, который, казалось бы, должен руководить экономикой, а это личная идея Си Цзиньпина, и в этом плане теперь мы будем понимать, что любая идея, любая победа будет ассоциироваться с Си Цзиньпином, точно так же, как когда-то все и перестройка ассоциируется с Дэн Сяопином, а культурная революция с Мао Цзэдуном.
Но нет ли у вас ощущения, что в Китае с формированием культа личности Си идет какой-то возврат к прошлому? Вот наступают в политико-общественной жизни более жесткие, суровые времена. И, может быть, внутри КПК существуют все-таки какие-то очень консервативные силы в наше время, которые вообще хотели бы вернуть политически страну, по сути, во времена Мао Цзэдуна?
Во-первых, то, что мы называем консервативными силами, они всегда существовали. И они были 10 лет назад, и 20 лет назад. Это не не консервативные силы, я бы их обозначил как национально ориентированные силы. Китай всегда абсолютно работает только на себя, и причем иногда делает это очень мягко, как это было, например, 10 лет назад, иногда очень жестко и цинично, как это происходит сегодня. И, судя по всему, даже Китай не собирается никого обманывать, в том плане, что национальная, националистическая идея, она усиливается. Еще раз говорю, Китай надо рассматривать как некий организм, который исторически сложился в течение тысячелетий. Он реагирует, этот организм, всегда одинаково, просто это облекается в разную терминологию. И мы видим то, что, например, сегодня терминология, она абсолютно опять националистична. Это не возврат к какому-то прошлому, это просто стандартный механизм самозащиты культуры. А самозащита всегда идет через укрепление национальной идеологии. Когда мы говорим о том, что Китай проповедует идеи социализма, если мы посмотрим внимательно, как говорится, соскоблим пальцем вот этот верхний слой, оказывается, что это идеи, которые многократно, вот внутренняя риторика, то, что повторялось в течение столетий и до этого, это опора на собственные силы, это опора на собственную экономику, это возрождение идеи того, кто есть китаец и что есть Китай как таковой и так далее. Си Цзиньпин просто, грубо говоря, пользуется вот этими старыми механизмами для того, чтобы создать на самом деле абсолютно модернизированный новый Китай.
Очень интересно, а существует ли не в КПК, а в целом в китайском обществе, ну, некая ностальгия по великому прошлому времен Мао Цзэдуна, ну или Дэн Сяопина? Как в нынешней России участие общества по сталинским временам, по эпохе, так сказать, пика Советского Союза и так далее? Особенно даже в мелочах, вот там в эстетике, в стилистике.
Романтизация образа Мао Цзэдуна и того времени, как говорят, красного времени, она есть в Китае. И более того, еще лет 5 назад это был едва ли не тренд, когда создавались, например, кафе и ресторанчики, где вас кормили пищей времен культурной революции, такие изначально сделанные очень по-простецки. Более того, была даже сеть ресторанов в Пекине под названием «Красная классика», или в обиходе культурной революции, где вас кормили пищей 60-х годов, при этом распевались маоистские песни, весь павильон был завешен портретами Мао Цзэдуна и лидеров 60-х, 70-х годов, официанты размахивали красными флагами, были одеты в форму хунвэйбинов и цзаофаней, это так называемые бунтовщики, которые действовали в деревне. И я смотрел, как публика просто в прямом смысле заводилась от этих песен, от этой патетики. Но потом эти рестораны прикрыли, потому что, вероятно, власти испугались, что ну, это уже слишком. Все-таки надо смотреть в будущее, а не в прошлое. И вот в этом плане ностальгия, конечно, есть. Ностальгия, как мне призналась одна когда-то очевидная политическая деятельница Китая, ныне пенсионер, что это воспоминание о молодости, когда мы делали новый Китай. И это воспоминание о той активности, о любви и революции, в прямом смысле этого слова, которое тогда было. Но сказать, что кто-то хочет вернуться ко временам Мао Цзэдуна, как в России кто-то хочет вернуться ко временам Сталина, такого просто быть не может, потому что, по сути, люди уже приучились к одной важной вещи. Нынешний Китай – это Китай высокотехнологичный. И Китай уважают и боятся не потому, что он красный классик, а потому, что у него самые крутые технологии, у него самая крутая экономика. Это, конечно, люди другого поколения. Времена Дэн Сяопина ассоциируются с нынешними временами. Какого-то разрыва между сегодняшним днем и временами 90-х годов нету, потому что это вот поэтапное развитие. Си Цзиньпин, на мой взгляд, он апеллирует по своему образу, казалось бы, к Мао Цзэдуну, но, на мой взгляд, еще глубже, он апеллирует к образу классического китайского императора, доброго, понимающего народ, готового пойти на какой-то диалог, но при этом очень грозного внутри. И за его улыбкой скрывается просто стальная воля и стальной меч, собственно говоря, то, что показали при переговорах с Байденом вчера. И в этом плане как раз, если даже посмотреть, как он ходит, как движется, как произносит речи, его манера жеста – это манера классического, мудрого конфуцианского чиновника и императора. То есть апелляция идет к классическому образу правителя Китая.
В России сейчас массу фильмов, ведь и сериалов снимают о временах Сталина, Брежнева, о войнах, которые Советский Союз вел. Но вот культ Великой Отечественной войны и победы, ну прямо новая религия. А в Китае, в искусстве и, в первую очередь, в кино все так же?
Эта тема и в Китае вообще никогда не уходила. Есть многосерийные фильмы про войну. И если у нас главный центр всех переживаний – это, конечно, Великая Отечественная война, то в Китае это два момента. Это, во-первых, война с гоминдановцами, то есть это период 45-49 годов, и война за национальную независимость и события периода 25-27 гододов, 1925-27 годов, или еще глубже, 1860-е годы, то есть когда в Китай вторглись иностранные державы, и Китай боролся за свою независимость. Война с Японией 37-45 годы имеет, конечно, место быть и на экране, и в книгах, но я бы сказал, что глубинная травма была нанесена Китаю в середине, конце 19 века, то есть когда Великий Китай вот именно со своим императором, где все было проблемно, но при этом устойчиво, вдруг получил удар от варваров, по сути дела. Я имею в виду от США, Великобритании, Франции, от России, Германии. И это был удар не по экономике, даже не по людскому капиталу. Это был удар по национальным чувствам. Именно, кстати говоря, тогда появляется то, что мы называем китайский национализм. На этой волне потом начали действовать такие лидеры, как Сунь Цзэн, Чин Кайши и Мао Цзэдун. Они все были националистами, и они никогда не были интернационалистами в полном смысле этого слова. И эта тема практически кругом освещается. Я, конечно, не сравнивал точно, сколько фильмов, посвященных истории и там, бытовым проблемам. В Китае в основном это идут такие долгосрочные сериалы по сотне серий. Но, наверное, как минимум 40% экранного времени занимает именно рассказы про славную историю Китая.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро с китаистом Алексеем Масловым мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с директором Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым продолжаем разговор о культе личности в Китае, об истории КПК и о новом великом кормчем Си Цзиньпине. Для части российского общества ностальгия по совку, говоря простыми словами, это тоска, наверное, в первую очередь, по утраченному геополитическому величию, так как эти люди его понимают, и по утраченным фактическим бывшим колониям после распада Советского Союза. Но ведь Китай ничего такого не только не терял за все это время, но наоборот, даже еще больше приобрел. Может быть, в этом все дело, к вопросу о том, кто смотрит назад, а кто вперед?
Как раз Китай это потерял. В результате опиумных войн Китай потерял Гонконг и все, что рядом с ним. Китай в конечном счете потерял Тайвань. Безусловно, это, как считают китайские власти, провинция Китая, но в реальности на Тайване сейчас свое руководство. И Китай приобрел очень много проблем с точки зрения территориальных споров. Например, это от споров с республиками бывшего Советского Союза, я имею в виду территориальные споры, до, например, споры с Японией, с Кореей и так далее. То есть Китай всегда расширялся до этого момента и психологически считал себя не просто центром мира, это скорее фигура речи, сколько он считал центром культуры, культурного мира. И вот вдруг в 19 веке, после удара по национальной психологии Китая, Китай внезапно осознает, что его захватывают не бывшие варвары, ведь Китай же до этого времени захватывали, и манчжуры захватывали, и монголы захватывали, и джурджени, и тангуты и так далее. Но они потом китаизировались. А его на этот раз захватывают представители совсем другой цивилизации, которые не китаизировались. И более того, на 100 лет Китай стал, по сути дела, полуколониальной державой. И это очень серьезная травма психологическая. Она сегодня отражена и в национальной психологии, и в национальной идеологии Компартии Китая. Не случайно один из очень важных терминов в риторике, это по-китайски звучит как хуэйфу, то есть восстановление. Восстановление того национального достоинства, того места в мире, которое, как считают китайская идеология, занимал Китай до 19 века. И то, что сейчас Китай делает, он не захватывает какие-то новые плацдармы с точки зрения идеологии или экономики, он возвращает себе ту позицию, которую он обладал вот до 19 века. И это является питательным бульоном для национального драйва, что ли. Ведь Китай, в принципе, это действительно мегаимперия. То есть, империя, которая живет не только внутри себя, но она мыслит категориями мегаэкономики. Не случайно Китай переносит свои заводы по всему миру и сам, в конце концов, начинает продуцировать смыслы, а не продукцию, не текстиль и не просто электронику. Вот продуцирование смысла для Китая сейчас становится главным фактором. А кто смысла продуцирует? Мегаимперии продуцируют, как когда-то продуцировал Советский Союз, сегодня продуцируют США, безусловно, и, конечно, Китай. Вот это как раз и есть под сенью чего живет Китай – возвращение себе достойной роли в мире.
Вернемся конкретно к товарищу Си Цзиньпину. Есть мнение, что на самом деле этот пленум, эта резолюция, столетие – это все не о прошлом, а о будущем. То есть не о прошлой истории партии и страны, а о будущем лидерстве и лидере, о чем вы уже упомянули. Но он теперь будет защищен броней навсегда от любой критики? Все его действия и вся его политика будут непогрешимы?
Думаю, что нет, потому что партия со времен Мао Цзэдуна заметно изменилась. И вообще-то в Компартии Китая что раньше, что сейчас идут споры, то есть там есть дискуссия, мы бы назвали так, она, конечно, экономического характера, а не политического. И надо сказать, что сегодня вот эти смыслы, о которых я говорю, вырабатывают целый ряд специальных центров или то, что называется think tank, который работает при Госсовете КНР или при ЦК Компартии Китая. И которые постоянно продуцируют объяснение того, почему Си Цзиньпин является лидером. Но при этом, еще раз говорю, дискуссия ведется. И в этом плане понятие национального лидерства, но это мои слова, так в Китае не говорят, в Китае больше принято говорить о великом кормчем. Надо понимать, что великий кормчий, такое название испорченное, что ли, временами Мао Цзэдуна, но идея очень продуктивная, потому что кормчий нужен тогда, когда корабль плывет в бурных водах и может затонуть. И тот капитан, который стоит у руля, он несет всю полноту ответственности, в том числе за все ошибки, которые могут произойти. Например, на мой взгляд, одно из объяснений, почему Си Цзиньпин вообще пошел на встречу с Байденом, это для того, чтобы показать, что Китай готов вести переговоры с США и регулировать ситуацию с США. Ведь для многих китайцев, в том числе, кстати говоря, и для членов Компартии, которые больше 90 миллионов человек насчитывает, большой вопрос, как же так получилось, что мы, Китай, торговали с США, мы туда вкладывали гигантские деньги, производим там более, по-моему, 25% продукции для американского рынка. Как же так получилось, что внезапно США не просто начали на нас накатывать, но сумели создать вокруг нас очень серьезный барьер, в том числе просто антикитайскую коалицию, которая бьет по нам от технологий до военной области. Кто виноват? Почему Компартия, почему Си Цзиньпин не смог выстроить отношения с США? И вот Си Цзиньпин идет и выстраивает заново, или, по крайней мере, отступает от красных линий, которые сложились между США и Китаем.
Мне кажется или нет, что из всех лидеров КНР в последнее время, в последние десятилетия, именно Си Цзиньпин, как никто другой, был прямо зациклен на идеях вот величия, наследия и особенно истории. Почему именно для него вот это так важно? Ведь его семья, кстати, также была, насколько я помню, пострадавшей в прошлом из-за партийно-государственных репрессий.
Все правильно. Там, скорее, другой вопрос. Китай, когда Си Цзиньпин пришел к власти, а именно пришел к власти именно как генсек ЦК КПК, потом председатель КНР, это Китай, находящийся в условиях экономического торможения. Ведь вся слава досталась предыдущему лидеру Ху Цзинтао, которого в Китае, мягко говоря, критикуют и считают, что именно он допустил большой объем коррупции, и он практически исчез со страниц прессы, но вообще-то именно при Ху Цзинтао, при его десятилетнем правлении, Китай и рос двузначными цифрами роста. И Цзян Цземин, который, по сути дела, прямой наследник Дэн Сяопина, также при нем Китай сделал огромный рывок. И вот получается, что Си Цзиньпину достается Китай в условиях экономического торможения, причем естественного. Во-вторых, ему достается Китай, который стал внезапно нелюбим многими его союзниками. А до этого Китаем все восхищались и любили. Китай вообще комфортно очень развивался. Ему достается Китай действительно с разленившимися партийными чиновниками, которые понакупили себе домов, их дети учатся за рубежом. И Китай начал терять самое главное, то есть импульс к росту, но потому что у всех все стало хорошо. И он прекрасно понимает, что население, и прежде всего в том числе и партийные чиновники регионального уровня, могут поставить перед ним вопрос, а почему происходит, почему при тех Китай рос, а при этом Китай не растет. И возврат идет сразу к идеологии, что мы выработали экономическую стратегию, в смысле мы отработали все возможные точки роста, мы сейчас находимся на переломном моменте, и чтобы Китай не расползся, не стал абсолютно таким хаотично деградирующим в плане идеологии, Си Цзиньпин не находит ничего лучшего, потому что нет другого варианта, как вернуться к идеологии. И вот это китайское сознание начинает очень правильно реагировать. Он как бы забрасывает дрова в горнило, и топка начинает шуметь. И я смотрю, как идет обсуждение вокруг этого, причем даже в соцсетях, которые далеко не всегда контролируются от начала до конца со стороны властей. Вот там идет, в общем, такое позитивное обсуждение, что типа, ну, молодец, Си Цзиньпин правильно делает. Вот это как раз возврат к идеологии не потому, что Си Цзиньпин однажды это захотел, а потому что это механизм стабилизации Китая.
Нынешнее официальное подведение итогов деятельности КПК на этом пленуме, это ведь решение, это документ, имеющий силу высшего закона, который теперь определит жизнь Китая на долгое время. То есть средства массовой информации, вся мощнейшая китайская государственная идеологическая машина обязаны будут работать на формирование вот этого культа, образа нового императора Си Цзиньпина. Ведь иначе вряд ли получится.
Да, конечно. Более того, машина уже заработала полностью, и сейчас будет она раскручиваться по полной программе, я думаю. И самое главное, что в конце концов получится так, что Си Цзиньпин сам по себе будет заложником того образа, который он для себя и формирует. Так же, как в конце концов стал и Мао Цзэдун. В Китае ситуация довольно стабильна с точки зрения его поддержки, и она стабильна, как ни странно, с точки зрения экономики. А вот в мир надо выходить уже на других основах. И как раз от Си Цзиньпина местная публика будет ожидать серьезных глобальных идей, глобального лидерства. И тут, как ни кстати, США вот ставят подножку. Поэтому я думаю, что, как говорится, все бои будут происходить на уровне, то, что я сказал, продуцирования глобальных идей. Если Си Цзиньпин сумеет сказать что-то, что хочет услышать мировая публика, как ни странно, у него есть очень большие возможности, ну, стать тем человеком, который формирует повестку дня именно идеологическую, а не только экономическую.
Я напоминаю, что о новом культе личности Си Цзиньпина и о том, чем ностальгия и мечты китайского общества по твердой руке вождя отличаются от российских, мы беседовали с китаистом Алексеем Масловым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Всегда напоминаю, ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь и комментируйте. Продюсер этого «Атласа» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».